В эфире радио «Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Самая смелая программа «Крымский пармезан». Известные журналисты
Павел Казарин, Александр Янковский, Станислав Юрченко,
Екатерина Некреча
обсудят самые важные события недели. И сделают они это не так, как все.
Здравствуйте, дорогие друзья, это «Крымский пармезан» на проводе, а точнее на FM-частотах. Голоса Александра Янковского и Павла Казарина вам будут сегодня доносить о главных событиях, которые случились на полуострове. Я уж не знаю, у нас есть свой собственный социологический центр «Казарин энд Янковский», и мы оцениваем новости по степени их социальной значимости. Не знаю, как будет...
По степени их социальной значимости.
В общем, так...
И что было интересного на этой неделе в Крыму?
Я тебе уверяю, на этой неделе и примерно 8 недель еще единственная главная новость на территории аннексированного полуострова – это курортный сезон. Все судачат о том, сколько людей-то приехало.
Миллионов или уже счет пошел на миллиарды?
Нет, пока еще миллионов. Пока еще как бы с Китаем все-таки есть визовые ограничения. Вот. Ну да, утверждают, 2 миллиона человек приехало. Ну, не сразу, а вообще с начала года.
С начала года. Об этом заявил господин Волченко. Этот человек называет себя министром курортов и туризма аннексированного Крыма.
Более того, он говорит, что 57% всех этих людей, они проехали по, соответственно, Керченскому мосту. А я так понимаю, что это значит на личном автотранспорте посетили полуостров.
Ну, и может быть, кто-то и на автобусе.
Ну, мы же помним, как они считают, да, соответственно. Любой человек, который в Краснодар, я не знаю, там в гости смотался, все, турист.
Съездил за колбасой, например, потому что колбаса в Краснодарском крае, как ни странно, и молоко стоит, и картошка, и другие продукты стоят дешевле, чем в Крыму.
Но при этом у Вадима Волченко какая-то ерунда с цифрами, потому что он говорит, что средняя загрузка гостиниц, пансионатов и санаториев 70%. То есть, если 70%, то есть 2/3 санаториев, пансионатов и домов отдыха уже загружено на цифре суммарной в 2 миллиона с начала года, а они говорят, что хотят 10 миллионов суммарно за год, то вопрос – куда?
Вы, Павел, вот сразу видно, что вы никогда не работали чиновником, тем более чиновником в оккупационном правительстве Крыма. Все очень просто. Смотрите, с одной стороны, господину Волченко надо показать, что он эффективен, и более эффективен, чем его предшественник, и более эффективен, чем предшественники его предшественников. То есть ему надо показать, что сейчас в Крым приезжает больше туристов, чем до 2014 года. Это вот ему как бы сверхзадача вот такая. Поэтому если в 2013 году в Крым приехало 6,5 миллионов туристов, то сейчас, в 2018 году, господин Волченко говорит, что уже приехало 6,8 миллионов туристов. И каждый год он будет увеличивать, ну, до тех пор, пока он будет работать министром в этом правительстве, он будет увеличивать количество этих туристов.
По чуть-чуть, по полтосику накидывать.
С другой стороны, поэтому в этом году он нацелился на цифру уже в 7 с лишним миллионов. И он уже сейчас говорит, что уже приехало на 11% туристов больше, чем в прошлом году. Хотя опрошенные нами ательеры и другие работники туристического бизнеса, они говорят, что они абсолютно не согласны с этой цифрой, говорят, что загрузка в этом году меньше, чем в прошлом году, а прошлый год они тоже не называют рекордным. Это с одной стороны. То есть ему надо постоянно повышать вот эту цифру. А с другой стороны, ему же надо как-то и реальных туристов немножко российских привлекать. Отсюда берется 70%. Потому что если он скажет, что загрузка 110%, например, да, или 100%, никто же не поедет. Скажет, ну а что, все занято, куда же мы поедем вообще? Там очередь по Керченскому мосту стоит. Никуда не
как
поедем.
Как говорил один мой знакомый чиновник из Института археологии, небольшая фальсификация истории не повредит, а уж тем более, если...
А тем более российской.
А уж тем более, если вместо истории речь идет конкретно о судьбе и карьерной судьбе Вадима Волченко, потому что человеку же надо как-то жить. Но, между прочим,
у него есть, кстати, конкурент на туристической ниве. Это Алексей Черняк. Это председатель комитета подконтрольного России Крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму. Он сказал, что в ближайшее вообще время в Крым будет приезжать ежегодно 10 миллионов туристов в год.
10 миллионов?
Да.
То есть, знаешь, у меня такое ощущение, что это вот два человека за таким карьерным покерным столом сидят и ставки повышают, понимаешь, пока кто-то банк не сорвет, кто-то должен первым бросить карту на стол, сказать пас, понимаешь, 10 миллионов, а я, говорит, 10,5, а вот такой 11. А потом они уже, знаешь, заходят в тот момент, когда понимают, что, собственно, Крым не резиновый, но какая разница, если речь об их персональных карьерах.
Ты знаешь, кстати, уже стали себе задавать вопрос даже крымчане. А почему так происходит? Почему, несмотря вот на такие бравурные заявления господ, которые называют себя министрами в этом крымском правительстве, почему туристов меньше в этом году? И пришли к выводу, что вполне возможно, что дело связано с тем, что, ну, дорого в Крыму отдыхать.
Это отчасти, но, с другой стороны, крымским курортам действительно очень так повезло, скажем так, после того, как Россия запретила полеты в Грузию для российских туристов. Потому что я видел цифры, что часть людей действительно вынуждена отменять свои поездки, ну, условно говоря, куда ехать. Ну, значит, на какие-то российские курорты или курорты территории, которые подконтрольны Москве.
А ты знаешь, вот я разговаривал на прошлой неделе с господином Лиевым, небезызвестный тебе и нашим зрителям и слушателям, наверное, человек, который был министром курортов и туризма до 2014 года в правительстве Автономной Республики Крым, и он утверждает, что вряд ли те туристы, которые ехали в Грузию, они поедут в Крым, потому что люди все-таки выезжали за границу, да, а Крым сейчас, вот с точки зрения россиян, это как бы такой внутренний туризм.
Ну, в любом случае, как мы понимаем, единственный залог крымского эксклюзивности курортно-туристической в 80-е годы, когда туда приезжало по 8 миллионов туристов в год, это был железный занавес. Как только железный занавес рухнул и возникла конкуренция даже с той же Болгарией, не говоря уже о Турции, Египте, и о Доминикане, Шри-Ланке и прочих регионах мира, сразу как бы вот эта курортно-туристическая эксклюзивность полуострова потерялась. Поэтому, понимаешь, как бы крымские ательеры и конкретно Вадим Волченко должен очень сильно молиться, чтобы где-то опять сбили российский самолет, где-то опять, там, я не знаю, что-то в какой-то стране сказали, что Россия оккупант, после чего Россия запретит туда продавать туристические путевки, и наконец-таки можно снова будет отчитываться о бравурных цифрах посещения полуострова.
Кстати, 24 июня этого года появилась уже информация российского сайта aviasales.ru. Они взяли просто-напросто посчитали, а во сколько обойдется недельный отдых в Крыму с перелетом из Москвы на двоих человек. Вот взяли такой, ну, не скажем, что эталон, но средний уровень, 3 звезды отель. Угу. Выяснилось, что отдых в Крыму на неделю стоит около 53 тысяч рублей.
Подожди, это 800 долларов.
Да. Где-то так. Даже... То есть и за эти деньги оказалось, что за эти деньги можно слетать на неделю, опять-таки, в 3 звезды и с авиаперелетом из Москвы. Можно слетать в Болгарию, это будет на 23% дешевле. Можно слетать в Грецию, это тоже будет дешевле. Можно слетать даже на Кипр, это тоже будет дешевле, в Черногорию. А если сравнивать с Турцией, то в Турции будет на 40% дешевле. Поэтому, знаешь, когда кто-то спрашивает и говорит о том, что вот почему не едут, может быть, вполне такая версия рассматривается, что Крым действительно достаточно дорог. И вы после того, как опубликовала свои эти данные сайта aviasales.ru, сразу же выступила Ростуризма. Ну, такой Ростуризм. Он взял и выступил и сказал, что не, в Крыму можно вот за 30 тысяч рублей вообще можно. Мы взяли, посчитали, ну, вот как бы стоимость номера в таком бюджетном отеле в Крыму, и получается, что 7 дней – это 3 тысячи рублей, вот, ну, такой самый минимум. Не, может быть дешевле, но это будет еще хуже. Но если 3 звезды – это где-то 3 тысячи рублей, на 7 дней – это уже 21 тысячи рублей, ну и как-то с авиаперелетом не получается. То есть все равно выходим на 50 тысяч рублей.
Поэтому в Крыму обеспечиваются совершенно, на самом деле, чрезвычайные меры по поиску туристов. Вот новость, которая меня просто, на самом деле, выбила из колеи. В Феодосии разыскивается несанкционированная организованная группа отдыхающих, которая предположительно отдыхает в Коктебеле. Обо всем этом рассказывал российский чиновник на аппаратном совещании Роспотребнадзора. Цитата. Вот просто, понимаете, такую новость комментировать только портить. По его словам, на территории Крыма участились случаи заезда несанкционированных организованных групп. Не минула эта участь и Феодосию, куда заехала группа из 17 детей с одним сопровождающим. И теперь вот, соответственно, они их все разыскивают. Я так понимаю, что они, конечно, это объясняют, наверное, тем, что мало сопровождающих у этой детской группы отдыхающих и так далее, и так далее. Но вообще новость сама по себе потрясающая.
А я думаю, просто-напросто они удивились, что целых 18 человек приехало в Коктебель.
Слушайте, 18 человек одновременно в Коктебель. Коктебель приехала. Это правый сектор. Нормальный человек по своей воле туда не поедет.
Ты представляешь, и сразу же все там 18 тысяч налоговиков условных, да, побежали искать этих 18 человек.
А вы не видели неорганизованную группу отдыхающих. Неорганизованную группу отдыхающих, да.
И где же эти деньги? Но не только такие туристы появляются в Крыму. Радио «Спутник в Крыму» накануне обсуждал не менее важную тему. Там говорили про инопланетных туристов, оказывается, не только. Может быть, вот, кстати, господин Волченко посчитал, 2 миллиона 200 тысяч туристов приехали. Может быть, из них несколько миллионов инопланетных туристов.
Я понимаю, что только на них и надежда.
Так вот, оказалось, что есть даже в Крыму особые специальные места, которые особо популярны среди туристов. Но среди туристов не простых, а туристов инопланетных. Об этом в эфире «Радио Спутник в Крыму» рассказал, представляешь, кандидат экономических наук, доцент. Но не каких-нибудь там уфологических наук, а вот координатор ассоциации «Ариана УФО» Антон Анфалов. Он рассказал о том, где чаще всего в Крыму можно встретить инопланетян.
Даже 1 января этого года в Портоните юноша с девушкой полезли на Медведь-гору, увидели объект, летательный аппарат, сигаровидной формы, матово-серого цвета, который медленно поднимался вверх. Вокруг него было еще вращение объекта на корпусе, там дополнительный был объект. Люди трезвые, вменяемые, мотивов для сочинительства у них нету. Мне ваша коллега прямо вот несколько минут назад на этом самом радио видео показала, снял ее муж над Симферопольским водохранилищем. Сейчас вот отошлю на экспертизу, будем разбираться, что это такое было. Мы с Ая, вот там периодически происходят эти случаи, причем в воде, под водой. Если туда часто ездить и там это наблюдать, то можно много чего увидеть.
Я знаю, где в Крыму можно встретить инопланетян. Например, в студии «Радио Спутник» в Крыму. Те самые инопланетяне, которые приезжают и рассказывают про то, что...
Они видели инопланетян.
Да, они видели
инопланетян. Вообще, 1 января можно увидеть, знаешь, в любом... Не надо для этого идти на Медведь-гору. Можно увидеть в любом населенном пункте Крыма инопланетян.
Даже жалко человека, ведь когда-то, судя по тому, что он кандидат экономических наук и доцент, был нормальным, адекватным человеком.
Ты, а сейчас ты думаешь? Всё, ну... я не уверен, на самом деле.
В общем, да, но мы напоминаем, друзья, что вы должны очень внимательно относиться к реальности, потому что там в Крыму среди вас могут быть инопланетяне, а
уважаемые неорганизованные туристы еще могут быть.
А жители Коктебеля, да, там один взрослый с 17 детьми ходит, поэтому тоже будьте аккуратны.
Что у нас еще интересно?
Ну, это твой любимый ньюсмейкер.
Теплоход «Князь Владимир».
Он самый. Он как летучий голландец.
Нашли.
Все время появляется и несет за собой плохие новости.
На этот раз... На теплоходе «Князь Владимир» в Крым обещают привезти туристов, но не простых, не инопланетян, а из Китая. Об этом рассказал уже упомянутый нами глава комитета по санаторно-курортному комплексу туризма подконтрольного России парламента Крыма Алексей Черняк. Теперь цитата. «Туристы из Китая очень любят путешествовать по миру, любят и Крым. Осень для них самый комфортный период, поэтому осенью, в октябре, будут рейсы к нам на теплоходе «Князь Владимир» с китайскими туристами».
Слушай, а откуда? Он же, я так понимаю, никуда зайти не может, международный порт, поэтому и откуда? Из Анапы китайские туристы будут возить?
Да, из Сочи. Скажи, вот это туристы китайские будут.
Но они у нас просто уже построили объект. К Олимпиаде. Может, вам там что-то...
Отправят вам, да?
Да, по документам туристы. Да.
Но, слушай, но видишь, он же не обещает сейчас. Он обещает это в октябре.
А, это замечательно.
А год, это уже будет...
Год уточняет?
Да, год, наверное, все-таки этот. Но уже пройдут выборы, которые, кстати, 8 сентября, хочу напомнить нашим радиослушателям, российские чиновники объявили дату выборов вот, в подконтрольной России парламент Крыма и также в местные советы. Украина и Соединенные Штаты Америки, Европейский Союз, другие цивилизованные страны не признают эти выборы. Но, видишь, он как бы обещает, что это уже будет после выборов. Ну, и поэтому, как бы, ну, знаешь, а там всякое может случиться.
А там, может, приплывет князь Владимир, не приплывет князь Владимир. Науке это, как известно, неизвестно.
Но известно только одно, что продолжение программы «Крымский пармезан» слушать можно будет через несколько секунд.
Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. «Крымский пармезан». Слушайте каждую субботу на частоте 549 кГц.
«Крымский пармезан» возвращается к вам. Александр Янковский и Павел Казарин на микрофонах. И мы всю неделю читали новости. Простите, пересказываем их вам. Крыму появятся глэмпинги.
Это, расскажи мне, Паш, что такое это?
Это гламурный кемпинг.
О, боже.
То есть кемпинг, как известно, это самый дешевый способ туристической стоянки, когда у тебя нет денег на отель, ты приезжаешь, ставишь там палатку, условно говоря, в ней живешь, а у тебя централизованный подвоз, в лучшем случае, воды и биотуалетов. А тут будет гламурный кемпинг. Ну, пообещал это, соответственно, этот глава оккупационного Министерства курортов и туризма Крыма Вадим Волченко. Он говорит, да, это, говорит, очень интересно, объединение гламура и кемпинга. Людям хочется жить как-то ближе к природе, поэтому мы им поставим шатры со всеми удобствами. Понимаешь, армейская палатка для проверки противогазов – это еще не шатер со всеми удобствами.
А мне вообще интересно. Я, кстати, уже встречался вот с такими инициативами, когда хотят объединить, например, канализацию и водопровод в одной трубе.
Это, тут, наверное, очень важна очередность. Тут очень важна очередность. Если сперва водопровод, потом канализация, то окей, но не наоборот.
Кстати, вот в Оленевке открыли в этом году такой кемпинг. Не знаю, попадет ли он в категорию глэмпингов, гламурных кемпингов. И обещали вначале цену на размещение там меньше 100 рублей с человека. Но оказалось, вот люди туда поехали и стали изучать. Причем самые разные люди из разных крымских городов. И выяснилось, что вот эта такая низкая цена, которая декларируется, она потом добирается другими как бы дополнительными услугами. Например, да, москитная сетка на окошко, надо добавить цену.
Как помнишь, это «Незнайка на Луне», когда там хочешь подушечку в гостинице, сантик брось, вот. Хочешь потом одеяло, еще 5 сантиков
ты,
и так далее.
Ты думаешь, это шутка?
Нет,
это на самом деле это реально, это происходит в Крыму. Пульт от кондиционера установлен в номере, но хочешь получить пульт от кондиционера, заплати денежку.
А хочешь, мы кондиционер включим в розетку?
Еще доплати.
Хочешь, отремонтируем кондиционер, который включен в розетку? Ну и так далее. Слушайте, но я так понимаю, что вот есть одна, на самом деле, неизбывная история, которая роднит любого российского чиновника, неважно, оккупационного или неоккупационного, это перепридумывать международные сервисы. Есть у тебя TripAdvisor? Не знаю, мы придумаем RossAdvisor. Есть у тебя Американо? Выходит Дмитрий Медведев и говорит, надо называть его Русиана.
Так.
Есть у тебя там, я не знаю, Booking.com? Выходит Вадим Волченко и говорит, мы разработаем...
Будем за Booking.com, например.
Мы разработаем независимый сервис бронирования.
Зачем?
А, ну, там же у них он ссылается на санкции, из-за чего многие международные сервисы, типа Skyscanner, они прекратили продажу билетов в Крым. Он говорит, поэтому мы сделаем независимые от внешних влияний сервисы бронирования авиабилетов и отелей. Вот, и, как говорит, как минимум две очень серьезные структуры занимаются разработкой такого сервиса, я так понимаю, ФСБ и ГРУ.
Не, может быть, еще Роскомнадзор, третья структура,
да, обязательно, да,
которая отслеживает все записи. 500
миллионов рублей возьмем, освоим, а сервис будет по бумажке, ты приходишь, как бы оставляешь справочную заявку, какие там, не знаю, самолеты летят в Крым завтра в 4 часа дня, а через неделю у тебя приходит квалифицированный ответ с мокрой печатью.
Да, почтой России. Почты России нет в Крыму, кстати, да, нет.
Да, ну поэтому я не знаю, там сова будет из Хогвартса прилетать.
Я думаю, что надо выдавать только вот такие документы, ответ на такие запросы, раз в месяц, например, в третий четверг каждого месяца.
Да, с двух до четырех. У вахтерши.
В окошке, чтобы человек обязательно наклонился.
Когда поезда? Вас много, я одна.
Все, извините, у вас ничего не получится. Но есть и хорошие новости. Вот у меня две есть. Одна новость хорошая из Коктебеля, другая из Ялты. Тебе какую, Паш?
А можно все посмотреть?
Хорошо, давай начнем с Ялты.
Да.
Вот, Ялту назвали лучшим городом для курортных романов. Ну, во всяком случае, вот сайт бронирования жилья для отдыха от Вилл.ру включил Ялту, оккупированную Ялту, в российский список топ-5 городов для курортного романа.
Слушай, во-первых, это дорого.
Во всех смыслах.
Во-первых, да, это вот в Ялте особенно дорого. В Ялте никогда ничем подобным промышлять не следует.
Вообще ничем промышлять.
Вообще ничем не следует, да.
А тем более...
Не ходите ночью на Гринспенскую трясину и на болото, как известно, в «Собаке Баскервилле» было сказано, а летом в Ялту.
И зимой тоже не ходите.
Зимой вообще делать нечего.
Значит, по результатам опроса 41% респондентов назвали Ялту лучшим городом для курортного романа. В первую пятерку также наиболее подходящих городов вошли российские Сочи, поселок Витязево под Анапой, я не слышал такого, Геленджик и Феодосия. Боже, нет, только не Феодосия, однозначно.
То есть ты понимаешь, что это города разбитых сердец, на самом деле?
Да, я чувствую
это. То есть ты приехал в поселок Витязево под Анапой, а уезжаешь оттуда, а она улетает в Таганрог.
И все.
Таганрог нет,
и не все,
улетает.
И все счастливы.
Хотя да, может быть, это еще все.
Хорошо.
А Коктебель чем запомнился?
Коктебель. Замечательная новость из Коктебеля пришла на этой неделе. Там забил ключом практически наш такой святой источник, можно его назвать. Правда, он какого-то подозрительно черного цвета. Это оказалось,
простите,
что это...
откуда забил?
Это канализация оказалась.
Видео... Как говорят в американских боевиках, господня.
Да.
Не святой источник.
В социальных сетях опубликовали видео, как на одном из коктебельских пляжей из-под гальки, вот чуть ли не фонтаном бьет черная жидкость, которая затем уже, образуя небольшое озерцо, прямиком направляется в море. Это красиво.
А Ялта – лето, место для курортных романов.
Да.
А в Коктебеле фонтан из нечистот.
Но,
главное, не перепутать.
Ты знаешь, на самом деле, ведь там же какая основная проблема? В Коктебеле нет просто-напросто канализационных сооружений, вот очистных сооружений. А что делать? Ну, а все равно люди приезжают, особенно летом. Если зимой как-то еще более-менее там выгребные ямы с этим всем справляются...
Люди еще и переваривают.
Да, каким-то... Или там себе носят вот до лучших времен. То летом, когда приезжает много туристов в Коктебель, ну, увеличивается много-немного, но увеличивается на определенное количество людей, населения этого поселка. Они же все куда-то хотят. Ну, кто-то в море, а кто-то все-таки в унитаз. Но вот если даже человек думает, что он в море не сходил, а пойдет на унитаз, то он пусть будет уверен, что все равно окажется в море.
Долой лицемерие, уважаемые жители Коктебеля. Пожалуйста, ну давайте обойдемся без посредников.
Сразу в море,
да? Сразу в море, да.
Потому что все равно любая канализация, ну, большинство из канализаций, они просто-напросто врезаны в ливневую канализацию, обычная канализация врезана в ливневую, и потом все это спускается в море.
Да, но у нас новость из моей любимой рубрики «Хроники пикирующего безумия». Наталья Поклонская пригласила Дональда Трампа в Крым.
Да, ну подожди, уже есть что показать. Вот смотри, например, вот этот источник животворящий в Коктебеле.
А вот, забил, это нефть.
Вот мы, может быть, даже будем поставлять больше, чем страны Персидского залива нефти.
Да, да. Хотите разработки? Вы не слушайте запах, это сероводород.
Может, могут ему там показывать глэмпинги?
Глэмпинги, опять же,
да. Что еще могут показать? 2 миллиона туристов.
Там влюбленных лучшее место, да.
Лучшее место какое-то. Что еще ему могут показать, что...
Слушай, он был в КНДР, чего ему бояться-то? Она говорит, слушайте, ну Дональд Трамп, говорит, ездил в КНДР, да, пусть он в российский Крым приедет. Она даже не понимает, насколько она права в этот момент, когда сравнивает визит Дональда Трампа в КНДР и потенциальный визит Дональда Трампа в Крым. Он, говорит, побил все рекорды, вот, и стал бы вот самым первым президентом США, который прибыл с дружественным визитом в российский Крым. Вот это, понимаю, новость, так... Новость. Написала Поклонская на своей странице, которую, к сожалению, зачем-то продолжаем читать только мы.
Ну, а сейчас хорошая новость еще из Никитского ботанического сада. Там, судя по всему, дело идет к референдуму.
Да ладно?
Да, да, да. Ну, во всяком случае, вот должен же кто-то сказать вообще, кто должен стоять на главном постаменте Никитского ботанического сада.
Никита?
Раньше там стоял дедушка Ленин,
да.
Ну, так называемый,
да.
Который никогда не был ни в Крыму, да, ни на материковой Украине, он никогда в жизни вообще не был, но почему-то там стоял его памятник.
Да.
А потом этот памятник его сняли еще достаточно давно, его сняли еще до 2014 года.
В 2012.
В 2012, да. Угу. А на его месте установили статую богини Флоры. Ну, потому что все-таки ботанический сад, да, это вот такая языческая богиня, которая покровительствовала...
Богиню фауны в зоопарках ставим, богиню флоры в ботанических садах. Все нормально, все логично. Вот. Главное не перепутать. Сено, солома.
Но теперь Крымский комитет по охране культурного наследия считает, что Ленина нужно вернуть обратно. В ведомстве полагают, что демонтаж бюста, вот одного из символов советской власти, с последующей установкой возле научного музея сада еще 7 лет назад, было, цитирую, нарушением закона в чистом виде, как российского, так и украинского.
Ну, это логично. Кто должен стоять в ботаническом саду?
Ленин, конечно.
Вот.
Слушай, а почему
я оценил эту секундную паузу, Александр, и заявление на вас будет отправлено куда следует, в компетентные органы. Вот, но все-таки вы ответили правильно.
А какие еще могли быть варианты? Сталин мог
Сталин.
Стоять.
Просто Ленин – это полутона.
Да.
А Сталин – это уже как бы все...
Берия, все. Там, Троцкий, да, какой-нибудь,
да.
Тухачевский.
Вот, посмотрите, какой перегной. Вот какие деревья вымахали, да? А если бы тут 2000 человек не расстреляли, то ничего бы, вот никакого сада бы не было.
Вообще интересно, вот мне интересна логика, почему там должен находиться Ленин?
Потому что. Это законченная фраза. То есть, как бы это как бы цельная семантическая формула.
То есть, в чем нарушение закона? В чем памятность памятнику Ленина в Никите?
Потому что он один из 1127, И если его убрать, то пассианс будет неполным.
Неполным, да? Хорошо. И Крым потеряет статус заповедника ленинизма.
А самое главное, то есть ты приходишь такой, а у тебя, понимаешь, то есть как бы главное воспоминание Никитского ботанического сада такое, бюст Ленина, а ты приходишь...
Я Ленина видел.
Да, а у тебя уже все морально-этическая травма душевная. Ты в слезах убегаешь из ботанического сада и прячешься под одеяло. Надо вернуть, конечно.
Ну, давай. Значит, я напомню нашим радиослушателям, что это тот самый Никитский ботанический сад, который был назван не в честь Никиты, а в честь поселок Никитка. Кстати, по-моему, же поселок Никита, его тоже какое-то время переименовывали при Брежневе.
Да,
или, по крайней мере, хотели, но говорили, потому
Леонидова.
Что Никита, типа Никита, да, перед этим был Хрущев, как-то, даже как-то звучит не очень, напоминает. А Леонид Ильич, он же очень любил садиться в личный автомобиль, например, там, Мерседес или в какой-нибудь Роллс-Ройс, у него же был большой этот автопарк иномарок, и ехал из аэропорта Симферополь, ехал на дачу на южном берегу Крыма, и проезжая часто мимо этого поселка, в Ялту невозможно по-другому было попасть, да, вот, видимо, как-то оно ему мозолило глаза. Ну, то есть, хотели или нет, переименовывали, или нет, но разговоры такие ходили.
Друзья, мы переходим к новостям Севастополя. И первая новость, она говорит сама за себя. Там, в общем, глава оккупационной администрации предложил увеличить число казачьих патрулей. Дмитрий Овсяников, это российский глава Севастополя, он говорит, надо увеличить казачьи патрули на улицах города. Мне, говорит, показали...
То есть войск мало, да? Российской армии мало, российского флота мало, надо еще казаков, да?
Ну, а кто еще будет охранять города? Столицу Черноморского флота? Он говорит, мне фотографии показали, которые сделаны на улицах Севастополя. На них видно, как прямо на брусчатке происходит распитие спиртных напитков, а там на скамейках сидят пьяные люди.
А у меня есть предложение встречное господину Овсянникову. Вот этих людей, их можно просто одеть в казачью форму.
А, вот так.
Все, и вопрос решен. Во-первых, увеличиваем количество казаков.
Пьяных нет, это казак отдыхает.
Он что, не имеет права вообще отдохнуть?
Имеет, он вроде
бы. А если кому-то будет не нравиться, он же нагайка может.
А завтра война, он уставший.
Да.
Пусть отдыхает, да, нормально. Вот, и он говорит, кроме того, Овсянников говорит, там мелкие кражи, нетрезвые граждане в общественных местах. Может быть, у меня есть ему намек, может быть, это не причина отсутствия казачьих патрулей, а следствие их наличия. То есть есть казачьи патрули, и сразу на улицах мелкие кражи, нетрезвые люди. Убираешь казачьи патрули, все нормально. Берегите себя. Услышимся через неделю.
Сначала был проект «Крым Реалии» и идея.
Это радио «Крым Реалии».
На полуострове слушайте нас на 105.9 FM.
Эта идея заключалась в том, что крымчане должны знать, что происходит на полуострове на самом деле.
Трансляции наших эфиров смотрите на Facebook и YouTube.
У нас была уйма оптимизма и минимум ресурсов.
Задавайте свои вопросы, комментируйте. У вас есть шанс попасть к нам в эфир по телефону. Мы начинаем.
Это было невозможное ощущение, когда ты вроде бы вещаешь для Украины, но было ощущение того, что эта земля уже тебе до конца не принадлежит.
Быть может, самые классные эфиры – это те, в которые дозваниваются люди с разными точками зрения.
Крым, Украина, деребанила 23 года. Все разрушили. Теперь Россия восстанавливается.
Когда ты слышишь не только тех, кто против аннексии, но и тех, кто Украину вроде бы ненавидит, но тем не менее все равно слушает тебя, потому что другого источника объективной информации в Крыму у этого человека не осталось, ты понимаешь, что ты делаешь свою работу не зря.
Иногда нам звонят в студию, чтобы сказать, как важно то, что мы есть.
Быть частью команды «Крым Реалии» – это не всегда комфортно, а зачастую и опасно. Опасно и для тех, кто работает на материке, и особенно для тех, кто работает в Крыму. Практически все журналисты находятся под прицелом российских спецслужб.
Наша главная миссия на самом деле предоставить слушателям максимум информации для того, чтобы они могли сделать собственные выводы.
И нам не важно, дорогой наш слушатель, какая у вас политическая позиция. Идея нашего проекта всего лишь в том, чтобы доставить к вам эту реальную, правдивую информацию.
Я телефоную в Крим, Сакський район. Мені вже 74-й рік, але я все-таки надіюся, що я, може, доживуся, що Крим повернеться в Україну.
Там, где свобода слова ограничена рамками, мы даем им связь с большим миром. Иногда это очень печально, иногда это очень радостно, иногда это доводит до слез.
У человека всегда есть выбор, быть свободным или не свободным. Свободный человек еще интересуется информацией. Так вот, радио «Крым Реалии» – это радио свободных людей.
Меня зовут Елена Юрченко.
Я Александр Голубов.
Меня зовут Сергей Громенко.
Меня зовут Александр Янковский.
Я Снежана Старовицкая.
Меня зовут Андрей Гевко.
Меня зовут Катя Некреча.
Меня зовут Станислав Юрченко.
Меня зовут Павел Казарин.
Меня зовут Татьяна Курманова.
Я Володимир Притула.
Меня зовут Халисе Зинедин.
Слушайте радио «Крым Реалии».
Мы работаем для вас.
Если кто-то надеется, что рано или поздно мы остынем, то нет. Не остынем.